«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Через 5 лет вооружение российской армии должно обновиться на треть. Такую задачу поставил президент России Дмитрий Медведев в ходе совещания по бюджету силовых ведомств. Во время переговоров обсуждались модернизация и финансирование вооруженных сил, а также современное техническое оснащение военнослужащих и их денежное довольствие. В ходе своего выступления глава государства поставил задачу уже к 2015 году довести долю современного вооружения в частях и соединениях минимум до 30%. Я имею в виду части постоянной боевой готовности, подчеркнул Медведев. По его словам, необходимо также устранить дисбаланс между затратами на содержание армии и ее оснащение. В перспективе такой расклад должен быть в процентах 30 на 70, соответственно, уточнил президент. Прежде всего, необходимо вкладывать деньги в модернизацию вооруженных сил, формируется новый облик армии и флота, и сегодня важно активно поставлять войска новое вооружение, чем мы сейчас и занимаемся, менять парк устаревшей техники, указал российский лидер. В частности, он напомнил, что на прошлой неделе было принято решение до 2012 года перейти на цифровые и современные более эффективные системы связи и коммуникации. О том, готова ли российская армия к модернизации, объявленной президентом Медведевым, мы сегодня говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, полковником запаса Виктором Алкснисом и независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Виктору Алкснису. Разделяете ли вы оптимизм президента, допускающего, что через 5 лет вооружение российской армии обновится на треть?
К сожалению, я должен вас разочаровать. Этого не будет. Если мы посмотрим газеты за последние десятилетия, то, скажем, в 2000 году говорили, что вот в 2003 году начнется поставка новой боевой техники вооруженных сил. Потом сказали, нет, не получилось в 2003 году, будет начаться с 2005 года. В 2005 году сказали, в 2007 году. В 2007 сказали, в 2010. Сейчас сказали, в 2015. А реально в 2015 году скажут, вы знаете, у нас были некоторые трудности, поэтому будем пересчитать армию где-то с 2020 года. Это называется сказка про белого бычка. Наша промышленность сегодня не готова к переснащению новой боевой техники. Она не способна просто по своему состоянию. Мы отстали от передовых стран в технологическом отношении. Мы отстали уже лет на 20-30. Наши предприятия оборонные не способны выпускать современную боевую технику. Мы выпускаем боевую технику на уровне 80-х годов. Посмотрите на ситуацию с булавой, которая летать не может. Посмотрите на ситуацию с так называемым истребителем, самолетом пятого поколения. Какой это самолет пятого поколения, если на него нет двигателя, нет электроники современной? Да, есть хороший, прекрасный планер. Но мы всегда были сильны именно вот в планерах, в фюзеляжах. Но начинки ее нет, ее не будет. Мы за последние 20 лет утратили сотни, я подчеркиваю, сотни технологий. Вот как говорят, одна из причин падения булавы в том, что мы разучились выпускать специальный клей. Он действительно очень дорогой, он требуется, его немного надо, но он крайне дорогой, очень сложный в производстве. Его пытались заменить каким-то простым дешевым китайским клеем, и вот утверждается, что якобы одна из аварий булавы произошла из-за того, что применялся не этот необходимый клей, которого нет и уже не будет никогда, потому что технология производства утрачена, а пытались применить его, заменить каким-то дешевым китайским клеем. И так во всем повсюду. Когда президент говорит, что мы перейдем на новые средства связи уже через 2 года, а я хотел бы спросить господина президента, а что, у нас есть электроника, у нас есть электронные компоненты, чтобы выпускать отечественные радиостанции, цифровые станции? Да, конечно, мы можем закупать эти электронные компоненты на Западе. Но учитывая то, что в этой ситуации достаточно легко получить компоненты с внутренними закладками, которые позволят по сигналу со спутника эти средства связи вывести в необходимый момент из строя, то, извините, мне кажется, игра не стоит свеч. И поэтому я, честно говоря, очень разочарован. И я обеспокоен тем, что происходит у нас с оснащением армии новой боевой техникой. И мне кажется, все эти обещания, что вот-вот наша армия заживет новой жизнью, там все станет прекрасно, и получат наши военнослужащие современную боевую технику и вооружение, это все, как говорится, от лукавого.
Спасибо. Вопрос Павлу Фельгенгауэру, независимому военному обозревателю. Он также у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Павел. Что, по-вашему, могло дать президенту такую уверенность, что через 5 лет вооружение российской армии обновится, и вот эти процентные соотношения, которые он упомянул?
Ну, действительно, тут все правильно было сказано. У нас много было программ вооружения, все они были благополучно провалены. Но, с другой стороны, может быть, действительно, что-нибудь удастся теперь сделать, поскольку подход принципиально изменился, поскольку действительно наша промышленность не в состоянии производить современные вооружения, то теперь обратились к Западу не первый раз в истории России и Советского Союза, кстати, когда обращаются к Западу, чтобы провести радикальную модернизацию, в том числе вооруженных сил. Так вот, в 30-е годы при Сталине закупали там линии станков, да, целые заводы, технологии за границей, провели индустриализацию и начали выпускать технику. Потом закупали после войны реактивные двигатели, на них вот в Корее воевали, они были английские вообще по происхождению. Ну, не говоря о том, что вообще-то Кремль итальянцы когда-то построили. Так что, обратившись к Западу, перевооружиться, в принципе, можно. Деньги, в общем, на это в стране есть.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонента «Радио Свобода». О том, готова ли российская армия к модернизации, объявленной президентом Медведевым, мы говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, полковником запаса Виктором Алкснесом и независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Виктор Литовкин, военный аналитик, ответственный редактор независимого военного обозрения, находит мечты о масштабных преобразованиях несбыточными.
За те деньги, которые есть у Министерства обороны, реформу вооруженных сил провести невозможно. Курс, который заявил министр обороны Анатолий Сердюков на то, что вооруженные силы не попросят у правительства ни одной дополнительной копейки для проведения реформы вооруженных сил, несостоятелен. На те деньги, которые сегодня есть, все эти масштабные преобразования провести нельзя. Даже при том, что многих офицеров сегодня отправляют в отставку и в запас, не предоставив им положенного по закону жилья. Или выталкивают под любым другим предлогом, не обеспечив социальными гарантиями, которые положены по закону. Проведение лотереи, видимо, по мнению руководства Министерства обороны, самый малозатратный, безболезненный способ заработать дополнительно денег. Армии, офицерам, солдатам будут навязывать эти лотерейные билеты в приказном порядке. Чуть ли не высчитывать у них из получки, какие приемы в армии давно известны, командование часто им пользуется.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, готова ли российская армия к модернизации, объявленной президентом Медведевым, мы говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, полковником запаса Виктором Алкснесом и независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Виктору Алкснесу. А как вы поняли указание президента устранить дисбаланс между затратами на содержание армии и ее оснащение? В перспективе такой расклад должен быть в процентах 30-70 соответственно. А какой сейчас у нас пропорция?
Ну, у нас сейчас наоборот. У нас сейчас армия в основном проедает те деньги, которые выделяются в оборонном бюджете. Но я очень сомневаюсь, что подобную пропорцию можно сохранить. Учитывая то материальное положение, в котором находятся сегодня военнослужащие, ну, я очень сомневаюсь, что удастся сократить расходы именно на содержание армии. И поэтому еще раз повторяю, что эти планы, мне кажется, ну, не будут осуществлены. И придется в очередной раз, через какой-то период времени, признавать, что, к сожалению, провалилась еще один этап военной реформы или еще одна военная реформа.
Вопрос Павлу Фельгенгауэру. А какие есть ресурсы на то, чтобы удешевить содержание армии, вот по-вашему, и по мнению президента, может быть?
Ну, я не знаю, там, что об этом думает президент. И вообще, насколько мне известно, у нас в стране президент эти вопросы не решает. У нас все вопросы, связанные с финансами, решает премьер-министр. У него все деньги. Там можно, конечно, проводить. Там много оптимизации, там много очень бессмысленных расходов и пропадают деньги, особенно вот выделяемые на неокры и на вообще на новые вооружения, там пропали гигантские суммы. И, в общем, оптимизация может принести определенный эффект. Но тут надо понимать, что быстро все равно эти вопросы решать нельзя. Нынешние вооруженные силы, даже если им, в общем, начать выдавать самое современное оружие, они вряд ли смогут его использовать. Нужны специалисты, которые нужны, ну, в общем, по-другому подготовленные офицеры. Нынешнее поколение офицеров, прожившие там 91-го года, ну, не самые лучшие офицеры, чем что когда-либо служили в российских вооруженных или советских силах. Нужны новые люди. Новым людям потребуется новое оружие. Это достаточно долгая история. Нельзя мгновенно превратить отсталые и разложившиеся вооруженные силы в современные и замечательные. На это уйдет десятилетие.
Александр Гольц, военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал», считает, что президент откровенно введен в заблуждение.
Медведев послушно повторил все глупости, которые мы слышали от армейских чиновников. Когда говорят «современные вооружения», ясно, что в России есть 1-2 вида более или менее современных вооружений. Все остальное современное только в том смысле, что их раньше не производили. Все говорят, что в российской армии 10% современных вооружений. Это говорили и в 2005 году, и в 2007 году, и вот теперь. В России благополучно сорвали 3 программы вооружений предыдущих. Ответственность за отрыв последних двух несет Сергей Борисович Иванов, который присутствовал на данном совещании. И невозможно ставить какие-то новые задачи по производству военной техники, не поняв, почему были сорваны предыдущие программы.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Здравствуйте, уважаемый Владимир, уважаемые гости передачи. Это Федор, Петербург. Я хочу направить свой вопрос уважаемому специалисту в области нашей военной, нашей военной сферы, Павлу Филингауэру. Вот скажите, пожалуйста, Павел, все-таки что, какой процесс имеет место быть сейчас вот в нашей военной сфере? Это что, все-таки попытка реанимировать вот труп уже, в общем-то, такой действительно, как вы говорите, разложившейся советской армии, или же это все-таки попытка создать какой-то новый организм? Вот колоссальные ведь деньги тратятся последние годы, особенно когда нефть стоила весьма дорого, последние 8 лет огромные суммы отпускались из бюджета на армию, но куда шли эти деньги, совершенно непонятно. И сейчас фактически, ведь то, что, допустим, заявил Фурсенко, который министр обороны, вот эти попытки убрать отсрочки, попытка опять, в общем-то, увеличить срок военной службы, опять программа милитаризации школы. Вот я хочу просто понять, что идет. Опять попытка реанимировать, в общем-то, во многом уже обанкротившуюся советскую модель армии? Или все-таки мы когда-нибудь все-таки увидим новую контрактную армию? Вот это вот хотелось бы понять.
Вопрос Павлу Фельгенгару. Как вы понимаете вот этот новый облик армии и флота, который упомянул президент?
Нет, но сейчас вроде бы стараются действительно... Там происходят радикальные перемены. Ну, вот начальник генштаба говорит, что это там впервые за 200 лет, за 200, там за 150 сворачивается милютинская система, созданная во второй половине 19 века при Александре II, система мобилизационной резервистской вооруженных сил. Это по прусскому образцу делать. И, по сути, восстанавливают петровские вооруженные силы, то есть регулярные, постоянной готовности, почти без резервного компонента. То есть резервный, там вроде бы 1 миллион будут собственно вооруженные силы постоянной готовности. Резервный компонент всего на 700 тысяч. То есть это совсем другие вооруженные силы для других задач стратегических. Это отказ от старых вооруженных сил, которые были рассчитаны на глобальное противостояние Западом, США, на совсем другие, которые будут, очевидно, выполнять региональные задачи. То есть Россия отказывается от глобальной роли, становится региональной державой, интересуется, по сути, только
постсоветским пространством, которое вы объявили зоной своих привилегированных интересов, и нужны вооруженные силы для ведения тут, в общем, полицейских или каких-либо других задач выполнения, чтобы порядок поддерживать. А для того, чтобы сюда никто не лез к нам, ну вот вроде останутся ядерные стратегические силы сдерживания. Вроде все логично, но тут возникает очень много проблем, поскольку как бы логично, но с другой стороны, ядерные силы для их поддержания и модернизации требуют очень больших средств. Сейчас практически половина военного бюджета уходит вот на ту самую булаву и на подводные лодки к ней, из которой, в общем, ни то, ни другое не работает. И денег на перевооружение конвенциональным, обычным, неядерным оружием не остается. То есть, вроде бы, стратегическая задача другая, вооруженные силы тоже предполагаются другие, но не очень пока все это получается. Может, не до конца продумано.
Вопрос Виктору Алкснесу. Согласны ли вы, что вот новый облик армии и флота предполагает отказ от вселенских амбиций, о которых сказал Павел Фельгенгауэр?
Да дело все в том, что тут речь идет не о вселенских амбициях, а речь о том, что Россия – это по территории крупнейшая мировая держава. Причем крупнейшая. Наша территория самая большая в мире. У нас самые протяженные в мире границы. И эти границы надо защищать. Их надо охранять, их надо оборонять. И вот эта вот Филькина идея о том, что давайте иметь несколько дивизий постоянной готовности, которые будут базироваться под Москвой, а в том случае обострения мы перебросим их на Дальний Восток, на Кавказ или куда-то еще, извините, это бред сивой кобылы. Есть такое понятие, как театр военных действий, которое надо осваивать, его надо готовить. Попробуйте, если бы мы в 30-е годы, 40-е не начали бы готовить театр военных действий на Дальнем Востоке, смогли бы мы разгромить Квантунскую армию буквально за считанные дни? Никогда бы этого не было. И поэтому все эти разговоры о том, что вот нам нужна армия нового типа, небольшая контрактная армия, которая должна быть готова вот по приказу вылететь в том или ином направлении и решить все проблемы, это все ерунда. России всегда потребуется самая многочисленная армия, прежде всего сухопутные войска. Связано это именно вот с тем, что у нас самые большие и сухопутные, но и морские границы тоже самое. И когда вот господин Фельдшнебаум говорит о том, что Россия отказывается от имперских амбиций или там, от глобальных претензий, ну тогда я с ним соглашаюсь. С другой стороны, у меня возникает вопрос, а тогда зачем нам нужны эти огромные корабли «Мистраль» французские? Ведь это корабли, скажем так, проведения имперской политики в океане. Так вот тогда непонятно, если Россия отказывается от этой вот глобальной роли, ну нет у нас, если мы говорим, что наш огород это страны СНГ, тогда возникает вопрос, а зачем тогда нужны эти все мистрали, на которые будут выброшены огромные деньги? Зачем это нам нужно? То есть у нас получается, что левая рука не знает, что правая, делает правая, что у нас нет единой какой-то продуманной военной стратегии на десятилетие. Мы не знаем, кто наш противник, с кем нам будем предполагаем наш вероятный противник, с которым надо будет сражаться и, соответственно, создавать под этого вероятного противника необходимые нам вооруженные силы. И то, что сейчас творится с армией, вообще я не понимаю. Говорю, вот я, как человек военный, ну, мне просто больно и страшно смотреть на эту армию, то, что сейчас вот за эти последние 20 лет творили и сейчас творят. Ну, рано или поздно надо остановиться же. Неужели непонятно, что армия – это необходимый атрибут государства, или необходимые условия сохранения независимости и суверенитета государства? Ну, не сможет Россия обойтись без армии, тем более в 21 веке, в веке дефицита природных ресурсов, когда огромные наши природные ресурсы будут очень привлекательны для многих желающих взять эти ресурсы под контроль. Чем мы их будем отстаивать? Как мы за них будем бороться? И о чем думают нынешние руководители страны, мне просто непонятно.
Станислав Терехов, председатель Союза офицеров России, видит явные противоречия в словах президента.
Я так понял, его выступление: третье, надо обеспечивать военнослужащих, а 70% на вооружение направлять. Соответственно, он сделал грубую ошибку. Были поправки с его стороны недавно. Он выступал. выступал на совещании вместе с министрами силовых структур и сказал, что там не 70 и 30, а поменьше. Получается так, что если военнослужащие не получают своей заработной платы или денежного удовольствия, которое они должны иметь, какие вооружения могут быть обеспечены какими людьми? Это первое. Второе. Почему Медведев обходит стороной очень важный вопрос, что сокращается офицерский состав? Кто будет обеспечивать? Если в три раза сокращается офицерский состав за три года, то контрактники или еще кто-то, кто будет обслуживать? Сокращается военное училище, уничтожается фактически. Поэтому мой вывод простой. Идет элементарное уничтожение армии. А все остальное – демагогия.
Вопрос Павла Фельгенгауэра. Вот покупка вертолетоносцев «Мистраль» выбивается ли она из этой концепции, что в зону интересов России входит страна СНГ, или вы сюда включаете и Грузию тоже, и Прибалтику?
Вроде Прибалтики нет, если в НАТО входит Европейский Союз. Вряд ли мы на них претендуем теперь. Вообще-то укладывается, по-моему, потому что действительно эти вертолетоносцы можно использовать где-нибудь там в Африке для, скажем, отстаивания интересов там российских компаний, которые там вложились там в газ или там в алмазы или в уран или еще во что-то. Но, в общем, эти вертолетоносцы нельзя использовать, то есть можно эффективно использовать только в условиях полного господства на море и в воздухе. Потому что сами они достаточно беззащитные, а если этого господства нет, их быстро потопят. Поэтому их нельзя использовать ни в каких конфликтах против никаких западных стран, ни НАТО, ни США, ни против Японии, ни против Китая. Можно использовать только против действительно довольно слабого противника, у которого авиация слабая и флота нет. То есть, например, скажем, страны СНГ, вот в Черном море, в Крым, мало ли там какие по власти придет дальше в Киеве. То есть не то чтобы готовиться непосредственно к такой кампании, вот там, так сказать, сроки назначают, но очевидно готовят возможности. Кстати, в советское время у нас десантные большие корабли тоже были все импортные практически. Их делали в Польше, в Гданьске. Так что покупать импортные корабли десантные — это небольшая новость. И, в общем, даже, в принципе, может быть, их и можно было бы и по Волга-Дону перебросить в Каспий, если сильно разгрузить. Это тоже не исключено, такие возможности технические есть.
Спасибо. Напомню, что о том, готова ли российская армия к модернизации, объявленной президентом Медведевым, мы сегодня говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, полковником запаса Виктором Алкснесом и независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В результате взрыва в столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, по предварительным данным, никто не пострадал. Как сообщили в правоохранительных органах республики, взрывное устройство сработало, когда мимо проезжал патрульный милицейский автомобиль. В Турции в катастрофе автобуса с туристами погибли, по уточненным данным, 13 россиян и 2 турецких гражданина. По информации МЧС, пострадали 26 граждан России. Состояние четверых оценивается как крайне тяжелое. В Кемеровской области суд приостановил работу шахты «Алексеевская» на 30 суток. В результате обвала породы на этой шахте 19 мая погибли 2 горняка. Власти КНДР объявили об ответных жестких мерах в отношении Южной Кореи, обвинившей Пхеньян в гибели своего корабля в Желтом море 26 марта. В частности, из страны будут высланы все сотрудники совместного предприятия в городе Кэсон. Первоочередными задачами нового правительства Великобритании станут сокращение рекордного бюджетного дефицита и возобновление роста экономики. Программу работы коалиционного кабинета консерваторов и либеральных демократов представила королева Елизавета II. России надоело стоять в предбаннике Всемирной торговой организации, и она стремится вступить в ВТО, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Москве с группой американских инвесторов. На Ямайке число жертв столкновений сил безопасности с вооруженными сторонниками наркобарона Кристофера Коука, по последним данным, возросло до 30. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала прозрачной уловкой соглашение о хранении и обмене иранского урана на территории Турции. Авиакомпания Iraqi Airways отказалась осуществлять новые рейсы в Великобританию и Швецию. Как следует из письма главы компании, решение стало следствием имущественного спора Iraqi Airways с Кувейтом.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, готова ли российская армия к модернизации, объявленной президентом Медведевым, мы сегодня говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, полковником запаса Виктором Алкснесом и независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Александр Храмчихин, заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа, оперирует не процентами, а абсолютными цифрами.
Эту цель можно достигнуть очень легко прямо сейчас, просто порезав значительную часть устаревшего вооружения, и тогда автоматически долю нового можно повысить даже более чем до 30%. Дело же не в процентах, а в абсолютных цифрах. А они названы вообще не были. Все-таки вооружаются же не процентами, а техникой. А просто иногда люди не совсем понимают, что они говорят. У нас президент, собственно, ведь он имеет очень отдаленное отношение к вооруженным силам, вообще к вещам технического характера. Именно такое заявление, оно ничего не означает без обозначения конкретных именно числовых параметров в абсолютных значениях.
Слушаю вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дело в том, что современная армия, она может быть создана только на основе высокоразвитого современного государства, современной страны. В нашей развалинной стране об этом мечтать не приходится. А наша армия, она способна только расстреливать белорусских людей, к сожалению. Спасибо.
Спасибо вам. Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, какова доктрина государства, а это военная доктрина, она гласит лишь то, что Россия теперь не будет вести больших войн, будут только мелкие локальные конфликты, но вот что и случилось с Грузией, да. Ну, для таких войн можно модернизировать, наверное, армию кое-как, но вот я смотрел парад, там были Ту-22М3, вот я видел их в 73-м году уже, они проходили комплексные испытания. То есть почти 40 лет этой техники. Но если мы не пойдем по тому пути, по которому, скажем, Китай идет, а Китай идет по пути, в общем-то, советского ВПК, когда государство само является заказчиками, и будем по-прежнему ждать заказов от Индии и от Китая, но не удастся нам модернизировать. Надо все-таки самим думать о себе. Но что касается нашего президента, но он и ведь историческую Россию никогда не вспоминает. Поэтому такие цели у нас постколониального синдрома во всем. Спасибо.
Вопрос Виктору Алкснесу. А какое впечатление на вас произвела техника, присутствовавшая на параде Победы?
Ну, я разочарован, потому что постоянно говорят, что вот-вот появится российская новая боевая техника. Но ведь, по сути дела, на параде прошла все та же самая советская техника, или даже производство, или разработки советской. К сожалению, еще раз повторяю, что нынешний оборонный комплекс России не способен производить современную боевую технику. Мы отстаем уже порядка на 30-35 лет. И как мы вот этот будем пропасть, которая разделяет сегодня нас от передовых военных отношений стран, преодолевать, я вот не представляю. В советские времена, в 30-е годы, мы сумели буквально за 10 дней эту пропасть перепрыгнуть. Сталину удалось это сделать. Но сегодня совершенно другая обстановка, совершенно другая страна, совершенно другие лидеры нашей страны. И уже повторить это уже не удастся. А никто не гарантирует, что Россия может оказаться в достаточно сложном положении именно из-за своей военной слабости. Ну вот посмотрите, вот сейчас средства массовой информации много говорят о том, что вот наконец-то мы достигли исторического примирения с Польшей, вот после событий признания нашего в Катыни, после катастрофы самолета польского под Смоленском. Ну, хорошо. Вот прорыв вроде бы. И в то же время сегодня пришло сообщение, что американские, первые американские военные оказались в 60 километрах от нашей границы в Калининграде, и там будут остановлены американские ракеты «Патриот». Да, они зенитные, но это же ничего не означает. Зенитные ракеты могут быть заменены и на крылатые ракеты. И это говорит о том, что наши так называемые вероятные противники, они ведь и успокоятся. Они ведь прекрасно владеют информацией о нынешнем состоянии вооруженных сил и знают, что у них появился реальный, впервые, наверное, за последние почти 100 лет, появился шанс реальный решить даже не просто применением вооруженных сил, а угрозой применения силы поставить Россию на колени и добиться тех политических уступок от нее, но которые они хотели бы получить. А это очень опасно, поскольку вот такой вот авантюрный подход во внешней политике, он может привести к серьезным потрясениям, потому что, как бы там ни было, но мы пока действительно еще ядерная страна, и не дай бог, если придется этот последний аргумент нам использовать. Но повторяю, что я с большим беспокойством смотрю на состояние наших вооруженных сил. Я не знаю, может быть, я драматизирую ситуацию, но, на мой взгляд, сегодня Российская Федерация лишена армии. Да, она способна выставить 10 тысяч хорошо одетых солдат, офицеров для прохождения парадным маршем по Красной площади, но вряд ли она способна выставить 10 тысяч хорошо подготовленных в плане боевых действий и оснащенных современной боевой техникой солдат, офицеров, ну, для войны, которая проходит сейчас, современной войны. Я вот сейчас смотрю по Discovery, смотрел английский сериал документальный по поводу, как воюют британские пехотинцы в Афганистане. И вы знаете, я человек военный, но я по-честному завидовал английским солдатам, которые имеют соответствующее снаряжение, которые готовятся к ведению боевых действий в современных условиях, их учат воевать по-настоящему в современных условиях. Я прекрасно знаю, что всего этого лишены сегодня российские солдаты, российские офицеры. И мне страшно за мою страну, и мне больно за мою армию, потому что, как бы там ни было, я отдал этой армии 25 лет. И я действительно был счастлив служить в великой армии, великой страны. Когда она поступала практически круглый год, новая боевая техника, когда мы получили достойное денежное содержание, когда был высокий авторитет армии у общества. Я служил в этой армии. Я вспоминаю это с большой, очень хорошо вспоминаю вот те 70-е и 80-е годы. Это действительно была великая армия великой страны. Ей были под силу решения великих задач.
Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант в отставке, помнит механизм перевооружения советской армии.
В советской армии были разработаны перспективные планы развития вооружений и оснащения этим вооружением новым, которое создавалось тогда, вооруженные силы. У великой страны должна быть великая армия и должна быть вооружена самым современным оружием, если мы хотим, чтобы наша страна была свободной, независимой. Поэтому то, что говорит Медведев, если это серьезно, тогда можно сказать, что он озабочен вопросами развития вооруженных сил. Но с точки зрения численности, это не совсем правильное толкование, потому что для этого нужно учитывать, какой противник, какие возможности и так далее. И тогда можно определить, какой численностью и какое вооружение должна иметь армия.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы Саратовской области от радиослушателя Евгения.
У меня складывается такое впечатление, что очень наивные люди могут поверить в реформу, что вот там мы в дальнейшем что-то можем сделать. Я сам служил на флоте, и прекрасно, на трех флотах. Вот, офицеры в отставке. И что сейчас в вооруженных силах творится, это ужас какой-то. У меня на глазах военное училище у нас летное. Чудесное было училище, его разрушили. и о каких реформах может еще идти речь? У меня такой вопрос. Вообще, что мы хотим? Какие мы хотим вооруженные силы? Какая цель у этих вооруженных сил? Что они должны делать? Определить сначала нужно цель, а потом добиваться выполнения. У нас же нет. Для чего нам нужна армия?
Спасибо. Вопрос Павла Фельгенгауэра. Вот сегодня еще премьер-министр Путин посетил Ижевский завод стрелкового оружия. Чем вы объясняете интерес первых лиц государства к военной теме в последние дни?
Ну, ситуация действительно ужасная. Да, и со стрелковым оружием, кстати, тоже. У нас вообще нет снайперских винтовок. То есть то, что у нас называется снайперскими винтовками, просто таковыми не являются, не годятся никуда. И наше стрелковое оружие, которое когда-то считалось замечательным, да и сейчас его иногда так называют, оно тоже устарело и тоже не годится. В мире придуманы гораздо лучшие вещи. То есть надо, ну там, кстати, для спецназа ФСБ уже закупают снайперские винтовки за границей, но для всех, как говорится, не закупишь, нужно начинать производство, используя западные технологии, то есть нужны западные лицензии, западные технологии, это единственный путь перевооружения российской армии и флота. Надо покупать за границей, комплектующие, это, впрочем, уже делается, надо покупать ноу-хау, надо технологии, совместное производство, лицензионное производство. Вот это единственный путь, который сейчас России остался. При этом, конечно, нужны и перемены в политике. То есть это неизбежно предполагает резкое улучшение отношений с Западом, потому что оружием делятся, врагами не делятся. То есть нужно, чтобы Запад был не союзником, то, во всяком случае, очень доверительным партнером. Сейчас уже у России такие отношения сложились с Израилем, с Францией, с Италией, с Германией. Пытаются наладить то же самое и с Америкой. Ну, конечно, на основе того, что они признают нашу зону особых интересов в рамках постсоветского пространства минус Прибалтику. И тогда с ними, в общем, тогда, пожалуйста, договорятся, что это наше, а остальное уже как они сами хотят. И на этой основе надеются перевооружиться и модернизировать и военную промышленность, и вооруженные силы. Такова, насколько можно понять, общая задача, которая сейчас поставлена политическим руководством перед военным руководством.
Слушаем вопрос из Казани от радиослушателя Тахира.
Последние 65 лет нападать на большевистскую Россию никто не собирается. Для того, чтобы защищать власть от народа, сегодняшняя армия, пожирающая значительную часть государственного бюджета, вполне пригодна. Так что при считании о ее разложении, истощении и упадке угодны только тем, кто кормится за счет лихорадочной и осатанелой милитаризации вымирающей России.
Спасибо за ваше мнение. Вопрос Павла Фельгенгауэра. Вот Виктор Алкснес упомянул размещение американских зенитных ракет в Польше. Смотрите ли вы это недружественный акт?
Ну, он еще, господин Алкснес, сказал, что там могут крылатые ракеты разместить. У американцев нет крылатых ракет наземного базирования. Как и, впрочем, они были ликвидированы по договору 1987 года еще с Советским Союзом. Угрозы там, конечно, нету, и вообще-то там будут даже для начала учебные ракеты размещены. Это американцы уступили полякам, которые после нашей войны с Грузией испугались, что, может, в случае конфликта с Россией, если, как и Грузию, никто не станет серьезно защищать. Для них было политически очень важно разместить хоть сколько-то американских солдат близ российской границы. Неважно, там у них учебные ракеты, не учебные ракеты. Главное, чтобы они там были, чтобы в Москве знали, что если будет какой-то конфликт, то это будет конфликт не России с Польшей, а России прямо сразу с Америкой. Ну, у поляков такая история, что их можно понять, они Россию боятся. Хотя, наверное, сейчас так уж сильно нынешнюю Россию бояться не стоит.
Слушаем вопрос из Свердловской области от Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, те, кто на связи. Здравствуйте, слушатели. Мне хотелось бы сказать, знаете, вот психологию людей нужно менять. Нужны люди с другой психологией, более прогрессивной. А уже только потом думать о том, какой, об армии, какая будет эта армия и так далее. Все, спасибо.
Ну, психологии трудно что так быстро заменить. Слушаем Нижегородскую область, радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, мы все были свидетелями, чем закончилась модернизация Горбачева, это перестройка горбачевская. Так и здесь, в этой армии. Я не буду говорить, чем закончится. Увидим, поживем. А вопрос у меня к Алкнису. Вам не кажется, господин Алкнис, это просто наша власть кидает армии подогрев, чтобы высшие офицеры, да и вообще армия не снесла этот умирающий, загнивающий режим. Спасибо.
Видите ли вы тут желание задобрить армию? Вопрос Виктору Алкснису.
Ну, конечно, это существует. И вот то разделение армии, когда сегодня некоторые офицеры получают действительно большие деньги, а другие рядом с ними служащие, выполняющие такой же круг функциональных обязанностей, этих денег не получают, это серьезное очень мероприятие, серьезно раскалывающее единство вооруженных сил. И ясно, что власть пытается купить себе расположение, ну, в первую очередь, высшего командного состава. И в этой ситуации, конечно, власть понимает, что социальное напряжение в обществе возрастает, невзирая на все громкие заявления о том, что наступила эра политической стабильности и что все хорошо у нас. Но ведь, судя по действиям власти, мы видим, что идет постепенное закручивание гаек, но это закручивание может привести к обратному результату. Мне кажется, что нынешняя российская власть не сделала никаких выводов из падения Советского Союза, из крушения КПСС, и повторяет все те же самые ошибки, которые были допущены тогда, 20 лет назад. И это все может кончиться очень-очень плохо. И именно поэтому можно действительно согласиться с мнением радиослушателей, что руководство пытается купить хотя бы расположение части армии в надежде, что эта часть армии будет, ну, скажем так, поддерживать эту власть в случае какого-то обострения ситуации внутри страны.
Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, приветствует стремление к новому облику российской армии.
Это разумное выступление президента Медведева. Новое вооружение надо, и понятно, что на это требуются деньги. Кроме того, есть предположение, что оружие будет закупаться за рубежом, ну, какое-то, да, то, что наша промышленность оборонная не может качественно делать. И это вполне разумно. Но хотелось бы, чтобы Медведев лучше понимал и больше давил на своих министров, что необходимо и солдат профессиональных к этому новому вооружению, и необходимы деньги на зарплату им. Вот это было бы тогда вполне логично и уже действительно четко поддерживало бы идею нового облика армии, которую пытается продвигать министр обороны Сердюков.
Вопрос Павлу Фингенгауру. А как вам понравилась идея в качестве источника финансирования использовать лотерею? Не напоминает ли вам это облигации 3% займа еще с 60-х годов?
Ну, несколько, наверное. Нет, но это там скорее 3% это 60-х, это были добровольные, кстати. А вот подписываться заставляли это при Сталине. Там нужно было минимум на одну зарплату в год, то есть подписаться, и тогда вот выдавали эти разноцветные бумажки. Так что, ну, вряд ли это действительно такая уж серьезная идея, хотя, не знаю, если разыгрывать излишки вооружения с доставкой, то в Африке, в Азии, у нас на Кавказе, наверное, желающие найдутся.
Слушаю москвича Дмитрия.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
В
вот извините, я все-таки скажу, как думаю. Вот мне кажется, конечно, ваши гости очень правильно говорят. Но мне кажется, и сами наши экспертные вот сообщества, оно тоже как бы устарело уже на 20 лет, да, что как бы вот мы слышим ну, вот полковника Алсниса, да, который как бы отстаивает советскую систему симпатии к Сталину, да, и вот какие-то либеральные такие оценки, несколько космополитичные. А мне кажется, надо какой-то вот должна быть какая-то золотая середина, да, и как-то надо, и мне кажется, Алсницу быть гибче, использовать доводы противников, как бы идти против ветра, как хорошему капитану, и все-таки должен быть патриотизм какой-то у другой страны.
Ищем истину в споре. Спасибо, Дмитрий. Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Иногда, конечно, хорошо английские снайперские винтовки, но иногда достаточно одного английского рожка. И русский гор, ну, никак не катит. Тем более, если в английский рожок дудит внук королевы, везде на передовых дети королевы воюют. Я хотел бы сказать, что у нас бронежилеты поставлены, и генералы оправданы. А отравились в Ленинграде в Академии космической 300 слушателей. И сейчас оправдан за истечением сроков давности начальник. Можно называть до бесконечности эти примеры коррупции, мздоимства и прочего. Но армия наша вряд ли уже когда поднимется, потому что даже за себя никто не может постоять, получая нищенские пенсии, оклады, в основном не перезаключая дальнейшие контракты, когда защиту солдат должны защищать солдатские матери. Спасибо большое.
Вопрос Виктора Алкснеса. Верите ли вы в будущее российской армии? Какие вот ресурсы еще не использованы для ее возрождения?
Я продолжаю, невзирая ни на что, верить в будущее российской армии и убежден, что все-таки рано или поздно у руководства страны станут люди, действительно реально думающие о стране, реально думающие о обеспечении ее национальных интересов и реально содействующие строительству новых вооруженных сил. А залогом этого является вот тот самый русский солдат, который, невзирая на все те проблемы, о которых вот здесь мы часто уже говорим, что все плохо, все, ну, действительно, реально все плохо. И в то же время в ходе боевых действий 2 года назад, в августе 2008 года на Кавказе, он показал, что русский солдат остался русским солдатом. И невзирая на все те проблемы и с вооружением, и с обмундированием, и прочим, этот солдат всегда свой воинский долг выполнит. И вот это, именно это меня обнадеживает, что все-таки армия наша возродиться. Пока у нас будут такие солдаты, значит, у нас будет и армия.
Вопрос Павла Фельгенгауэра. Как, по-вашему, сделаны ли исчерпывающие выводы из памятной войны с Грузией? Вот, в частности, не об этом ли говорит переход на цифровые системы связи и коммуникации, провозглашенный президентом?
Ну да, грузин сейчас вовсю берут примерно уже 2 года. Там оказалось, что у них танки с тепловизорами. Вот у нас у французов закупили, а теперь даже и вот в Вологде начали производство лицензионное французских тепловизоров, чтобы ставить на бронетехнику. Ну и системы связи, и в Израиле купили беспилотники, так же как грузины. Теперь вот разговор идет о том, чтобы идут переговоры, чтобы совместное производство с Израилем, чтобы у нас собирать израильские, по-видимому, беспилотники для наших вооруженных сил, чтобы они нас еще научили ими пользоваться. То есть, конечно, выводы какие-то сделали. Вооруженные силы, может быть, со временем изменятся, но там история быстро не может быть. Там солдат плохих вообще не бывает. Бывают плохие командиры. Вот с командирами беда, особенно с генералами. Вот воспитать хороших сержантов, хороших унтер-офицеров, хороших офицеров, а чтобы из хороших офицеров потом выросли хорошие генералы, на это нужно много времени, много усилий. Деньги тоже нужны, но главное нужно понимать, что делаешь. Ну, деньги, конечно, нужны на перевооружение, на новое оружие. Долгая очень история. И заниматься ей нужно не по конъюнктурным соображениям,
а с пониманием того, что быстро решить ничего нельзя. Старые вооруженные силы разложились окончательно, а новых пока нет. То есть ситуация, в общем, довольно опасная.
Вопрос Виктору Алкснесу. Как, по-вашему, способна ли современная Россия финансировать вооруженные силы свои в масштабах, сопоставимых с мировыми великими державами?
Нет, конечно. Нынешняя Россия не способна содержать мощные вооруженные силы. Я бы тогда же сказал, что российский рынок, или российская, подчеркиваю, российская рыночная экономика не способна обеспечить создание и совершенствование или наличие мощных вооруженных сил у России. И это вещи взаимоисключающие, получается. Потому что капитализм по-российски, он исключает возможность наличия у России мощных вооруженных сил. И тут нужно искать какие-то, видно, другие способы создания этих вооруженных сил.
Вопрос Павла Фингауэра. Достаточно ли такой процент, как 3-6%, о которых сказал президент Медведев, от ВВП для финансирования отечественной армии?
Нет, он не совсем так сказал. Он сказал, что если рост будет на 6% общего ВВП, 6% никто пока не давал. Это было бы двукратное увеличение оборонного бюджета. У нас сейчас выше 3% никогда не поднималось, было меньше 3%. И о том, что будет 6%, разговор Медведев тоже, он об этом не говорил. Говорю, опять же говорю, Медведев у нас как второй человек в государстве, ну формально первый, а в действительности второй, вообще бюджетом не распоряжается. Бюджетом распоряжает Владимир Путин, наш премьер-министр. И 6% вооруженным силам точно не дадут.
Спасибо. О том, готова ли российская армия к модернизации, объявленной президентом Медведевым, мы сегодня говорили с бывшим депутатом Государственной Думы, полковником запаса Виктором Алкснесом и независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.